Рад вас приветствовать именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Еще более рад открыть Священное Писание. И в связи с тем, что мы сегодня проходим тему по субботнему времени о победе Иисуса Христа на кресте, которая выражается интересным таким своеобразным выражением. Мы редко, когда о нем говорим, избавившего нас от чего? От власти тьмы. Во время субботней школы мы пытались разобрать, что есть власть второй смерти, есть власть ада, есть власть преисподней, и есть еще власть дьявола. И когда Иисус Христос приходит в наш мир и умирает на кресте, то сказано, Он восторжествовал собою. Что это значит, восторжествовал собой? Да, рассказывается цена. Цена, которой была одержана вот эта победа. Хотелось бы вместе с вами сегодня задать вопрос такой. Первое. Как Христос одержал победу над властью тьмы? Посмотреть на Иисуса Христа и ответить на вопрос такой. Вообще-то, избавлен я от власти тьмы или нет еще? Или, может быть, у нас получается еще такой момент. Бывает какая-то еще тьма, которая внутри нас, и это позволяет дьяволу иметь плацдарм внутри и еще иметь плацдарм мира вокруг нас. И мы оказываемся как бы зажатыми в кольцо. Имеется давление на нас и снутри, и свне. Что такое религия Христа Иисуса, дорогие друзья? Что она включает в себя и что она несет? Альбин Владимирович, 1 Коринфянам 15:57. Евгения Александровна, Римлянам 8 глава, стих 37. И второе, Сергей Николаевич, прочитайте, да? 2 Коринфянам 2:14. Давайте прочитаем эти три текста. Пожалуйста, Альбин Владимирович, готовы или еще нет? 15:57.
Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господа в нашем Иисусом Христом.
Благодарю. Пожалуйста, Евгения Александровна.
Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас.
2 Коринфянам 2:14.
Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте.
Когда вы читаете эти тексты, как вам рисуется христианская жизнь? Да, смотрите, вы нигде не найдете в Новом Завете какой-то грустной мысли. Она напрочь пропитана идеей победы и идеей торжества. Вы не найдете лучшей книги, которой можно было бы Священное Писание окончить. Это книга Откровения. Скажите, какие мысли там о победе есть? Как Иисус там представлен? Как победитель, имеющий ключи ада и смерти. Скажите, а как мы там представлены, как верующие в книге Откровения? И не меньше. Побеждающий и не меньше, дорогие друзья. Такая мысль
пришла. Не знаю, она правильная или нет, но просто подумайте. Я так прочитал, знаете, как по-гречески победа? Мне кажется, Нике. Может, я ошибаюсь, братья, но смотрите, мысль какая. Я чего-то когда подумал об этом, когда-то футболом интересовался немножко. Болел, то помните, в чемпионате мира, кто этим занимался, то тоже богиня чего? Нике. Победы. И вот так вот эта идея победы в книге Откровения, там содержится половина текстов в книге Откровения о победе, чем во всем Новом Завете. И когда мы подходим к таким трудным переживаниям в жизни, можно по-разному реагировать. С одной стороны, когда усложняется ситуация, можно как начинать думать, что сложные условия, задавать себе вопросы, что нас ожидает в ближайшее будущее, а можно как на это смотреть? Поэтому хочу взирать на Иисуса вместе с вами. Откройте Евангелие от Иоанна. 14 глава, стих 30. Лидия Федоровна, если можете, будьте добры, прочитайте. 14 глава, стих 30.
Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего.
Скажите, о чем вам этот текст рассказывает? Смотрите, момент какой. По мере того, как приближаются самые трудные моменты в жизни Христа Иисуса, мы начинаем представлять эту картину. Это событие еще не пришло. Христос мирно с учениками беседует в верхней горнице, но мысли его где уже? А мысли его уже в Гефсимании. Он говорит, идет князь мира сего. И смотрите, какая изумительная встреча должна произойти. Почему Иисус Христос очень уверенно себя чувствует? Почему? Смотрите. А во мне не имеет ничего. Есть разница иметь к вам и иметь внутри себя что-то. Какая разница? То есть претензий каждому из нас у окружающих может быть много, но самая большая претензия, если это во мне. То есть ко мне претензий может быть много, и ко Христу много было претензий. Но был один вопрос, есть это внутри Христа или нет? И Христос произносит замечательную фразу. И во мне что? Не имеет ничего. Собратья, если мы верим, что мы подходим к концу великой борьбы, скажите, какое настроение и мотивация всей нашей жизни, чем бы должна быть пропитана, какой идеей?
Что в нас?
Благодарю, Лидия Федоровна. Поверьте, это самый, наверное, серьезный вопрос. Вот по мере того, как будем подходить к концу истории борьбы, можем ли мы спокойно сами себе какую фразу произнести?
Если.
разрешите, Иисус Христос говорил, идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. Собратья, я еще не могу так сказать. Если вы еще можете сказать, что у вас уже нет ничего, вы очень блаженны. Да, пожалуйста.
Вот идет зверь, а во мне не имеет ничего.
Поэтому для меня больше было бы подходящая следующая фраза, собратья. По мере того, как я чувствую, что я буду вовлечен в эту борьбу, было бы неплохо огласить список для самого себя,
что еще во мне?
Что во мне еще есть. Смотрите, что очень важно. Что во мне еще есть? Потому когда Христос с учениками беседует, давайте возьмем эту картину. Христос с учениками беседует. Их там 12 человек. Что у каждого из них еще было там? Что мы точно знаем, что у них было. Не понял. Да, благодарю. Они спорили, кто из них больше. И почему Христу пришлось умывать ноги? Да, потому что в них это еще было. Еще момент, собратья, посмотрите, что еще в них было. Сказано, глаза их были отягчены чем сном. Еще момент такой. А Иуда, несмотря на то, что Христос рассказывает, еще думает о том, как можно заработать в самый последний момент хотя бы на Христе Иисусе. А Петр что думает? А Петр думает, что это момент, когда он сможет особым образом что сделать? Ну, показать себя. Он все время ждал этого момента и говорит, ну, вот это уже момент, когда я тебя что? Что я себя покажу? Собратья, вот это то, что мы точно знаем, что было у каждого из них. У Христа было одно желание к этому моменту, как подойти, чтобы внутри него не было никакого плацдарма, на котором дьявол мог бы начать внутреннее сопротивление во Христе Иисусе. Апостолы потом напишут прекрасную мысль. Не давайте, скажите дальше, места. Что значит не давайте места дьяволу? Не давайте ему платформу, с которой он может начать внутри осаждать или разлагать вас. Как Христос выходит из этого тягчайшего переживания, которое Матфей, 26 глава, описывает эти переживания. Давайте вернемся в Гефсиманию и почитаем несколько текстов. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Скажите, каким образом тьма действует на Иисуса и иногда действует на нас? Каким образом? В чем это проявляется? Да подавленность такая, что душа что? Скорбит что? Смертельно. До этого. Вы помните, с каких Христос людей мог утешить? Прийти и любого утешить. Но теперь, когда тьма давит на него, что он чувствует?
Он страдает.
Что не только теперь он не может кому-то помочь, но он очень нуждается, чтобы что произошло?
Чтобы
ему кто-то помог. И он приходит к ученикам и говорит, если возможно, Поводствуйте и что сделайте? И молитесь. Важно видеть еще, собратья, в этих моментах. Когда уже погружаешься вот в эту тьму иногда отчаяния, то иногда Бог не проявляет себя. Вы заметили, что здесь происходит? Здесь, когда читаем дальше, «И отошед немного, пал на лице свое и молился, молился и говорил, «Отче мой!» Вчера мы не проговорили одну фразу, почему Христос говорит «Отче мой!» Вы знаете, когда Христос был на нашей земле, и Отец о Нем свидетельствовал, Он употреблял интересную фразу. «Се Сын
мой!»
Слышите? «Мой Сын!» И Он так несколько раз подчеркивал. «Это Мой Сын!» И теперь, когда Христос находится в Гефсимании, что Он делает? Он Бога цитирует, что немножко что наоборот. До этого он слышал, это сын мой. А теперь это сын что говорит?
Отчим.
Отец что мой. Собратья, можем ли мы кричать и говорить, что ты мой, даже тогда, когда мы в таком мраке, что не видно ничего? И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и говорит Петру, «Так ли не могли бы один час бодствовать со мной? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощь». Еще отошел в другой раз, молился, говоря, «Отче мой». И теперь скажите, чем эта молитва отличается от той? Дочитайте дальше. «Если не может чаша сия миновать меня». Почему он говорит, если не может? Не скажешь, брат. Но смотрите, он перед этим молился, если возможно, что доминует. Вроде бы не меняется молитва, но слова вроде бы немножко другие, и смысл другой. Какой?
Он понял, что она не минует.
Благодарю вас, пожалуйста.
Я думаю, что в первой части молитвы его человеческая природа все-таки как бы протестовала, ему было тяжело. Но после этого пришло полное осознание, что другого пути все-таки нет, и пришло смирение перед волей Отца.
Да. То есть смотрите, дорогие друзья, даже находясь в кромешной тьме, как мысли Христа четко работают. И они сосредоточены вот на чем. Отец какой мой. И вторая какая мысль? Он понимает, что они с отцом что-то делают. И этот момент, он говорит, можно было бы вот миновал. Ответа нет. И что? Во что он уже начинает веровать?
Да будет он. Не может.
Да, хотя Бог не проговорил, но он ответ что? Услышал. Собратья, вот это еще момент. Можем ли мы слышать ответ Бога тогда, когда Бог что?
Не говорит.
Когда Бог не говорит. И смотрите, как красиво получается, что в этот момент, когда Отец ничего не сказал, Христос понял Бога и понял как?
Да
правильно. И уже его молитва какая? Если что?
Не может.
Если не может. То есть он уже понимает, что ответ он
получил.
Что ответ он получил. Теперь вопрос еще такой. Смотрите, он говорит, да будет что?
Молится.
Скажите, зачем он еще молится третий раз, когда он уже вроде все понял? читаю этот текст. Сорок второй текст. Еще отошел в другой раз, молился, говоря: «Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Скажите, зачем он проговаривает еще раз одну и ту же молитву?
Потому что он дважды молится.
Благодарю. Значит, смотрите еще, что очень важно. Если мы хотим победы, то если даже Христу надо было что делать часто? Проговаривать вслух то, что он думал. Вы замечаете, почему надо проговаривать вслух и желательно, чтобы это еще кто-то и слышал?
Владимир
Ильич, да.
Он мысли надо читать, не умеет,
а слова... Сейчас, братья, чуть-чуть я об этом поговорю. Только чуть-чуть потерпите. Вот сейчас нам надо выйти с переживания Иисуса Христа, и тогда мы перейдем на эту тему. Есть там противостаньте дьяволу и сейчас... Ну, вообще, давайте я отвечу, чтобы вам это было хорошо. Собрать пока без текстов, но во что я уверен. Понимаете, было время такое, и я как-то еще мог в это жить так. Я так считал, что есть жизнь, будем говорить, такая открытая, где на обществе, а есть еще немножко жизнь такая, личная. Где я мог бы в какой-то степени оставаться вот самим собой. Я так думал, что это, будем говорить, правильно и нормально. Но потом, дорогие друзья, это я пережил в Запорожье. В Запорожье я уже пережил. И я это уже несколько раз проговорил даже в Совете Конгресса. Я уже братьям сказал так. Я понял для себя, что я подошел к такому времени, чтобы что-то сделать, то о моем решении должен знать Бог, должны знать бес, должна знать церковь и конференция. И тогда можно все решить. И меня, конечно. Потому что, дорогие друзья, и это такое время, дорогие друзья, когда мы должны понять, что у нас уже не осталось права на какую-то
личную
жизнь. Вот мы должны жить вот как в церкви, так что так и дома. Что пред Богом, что пред бесом.
Это жизнь духа. Уже не только что жить, а жизнь духа.
Поэтому, сестричка, что хочу сказать по поводу, можно ли молиться и вообще как с бесами иметь. Уже я отклонюсь, сестре, папа, отвечаю. Оно в материале есть, но, может быть, так будет лучше, что тебе. Во-первых, Сергеевна, откройте выражение, записанное в Иакова, 4 глава, стих 7, найдите. Феликсовна, если вам в радость, 1 Петра, 5 глава, 8 стих и 9. Смотрите, что вы говорите, чтобы
Демоны не слышат. А как написано? Покоритесь Богу и что сделаете? Противостаньте дьяволу. Пожалуйста, считайте.
Трепите, бодрствуйте, потому что против вас дьявол уходит как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Противостойте ему твердо верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.
Противостаньте ему чем? Твердой верой. Я задавал себе такой вопрос. Что значит вот дьяволу противостоять? Значит, Светлана Сергеевна прочитала вначале, что сделайте? Покоритесь Богу. И вот выдержки из духа пророчества. Описывается искушение Христа Иисуса в пустыне. И после, мы его вчера чуть-чуть смотрели, кому надо, можете посмотреть в Евангелиях. После этого искушения идет фраза. Точно так же и мы можем сопротивляться искушению и заставить сатану удалиться от нас. Возвращаемся к мысли, почему надо проговаривать. Причем, когда вы читаете этот текст, то как там сказано, и сатана что сделает? Убежит. Ну почему убежит? Как вы думаете, почему?
А?
Мне кажется, что братья, может, я не совсем понимаю бесовской психологии, но мне кажется, что... Мне так кажется, дорогие друзья, что когда мы правильно поведем себя в искушении, то дьявола это так нервирует, что он просто не может это терпеть. Разрешите, сейчас я покажу это духу как пророчество. Это история, которая описывается... из книги «Путь ко Христу». «Верой и молитвой противостаньте силе врага. Говорите слова веры и ободрения. Всем сердцем скажите, я хочу верить. Я истинно верю, что Бог мой помощник. Проговаривайте о своей вере, решении, хвалите и благодарите Бога. Еще одна выдержка. Когда сатана внушает вам, что вы грешники, тогда смотрите на своего искупителя и говорите о его заслугах. Признайте ваш грех, но скажите дьяволу, что Христос пришел спасти грешников, и вы спасены его непревзойденной любовью. Вы заметили в духе пророчества, сколько сказано, что надо что делать? Проговаривать. Поэтому, понимаете, почему не согласен с тем, кто не хочет, чтобы я его не слышал? Ему громко надо. Сестричка, ну вы знаете, что я же любитель дискуссий, поэтому открыт. Но что нам сейчас надо в этих отрывках собрать? Посмотрите, это тоже надо сказать. Когда мы встречаемся с бесовской силой, есть одно страшное переживание. Не дайте сатане ни малейшего повода бросить вам в лицо обвинение, вы жалкий лицемер. Понимаете, в чем проблема с победой дьявола? В чем?
В
чтобы сомнений у нас не было.
У нас двойственная жизнь. Понимаете? Мы живем в церкви так, а дома чуть-чуть, чуть-чуть по-другому. С одной стороны, мы говорим, что мы хотим быть спасенными, а с другой стороны, что мы делаем? Мы отстаиваем какую-то точку зрения или боимся Богу отдать свою жизнь так, как ее отдал Иисус. И поэтому дьявол имеет над нами силу по какой причине? Что мы это имеем. Поэтому Христос и побуждает нас вот через дух пророчества. Что сделаете? Проговаривайте. Зачем надо проговаривать? Ну, если я уже сестре что-то сказал, то теперь я уже и хотел бы, но уже что? Вышло слово. Заметьте еще возражение здесь сильное. Иногда мы попадаем в следующую ситуацию. И обычно так и происходит. Когда мы согрешили, то к этому сделанному греху приходит дьявол и досаждает, кроме того, что вел грех, пробует нас еще взять в свои руки навсегда. И вот посмотрите, что здесь сказано. Когда сатана внушает вам, что вы великие грешники, тогда что делаете? Смотрите на кого? На искупителя. И что делаете? И говорите о его заслугах. Красивая фраза идет дальше. Признайте ваш грех. Поэтому действительно это надо делать. Иногда, дорогие друзья, нам даже страшно проговорить свой грех не только вслух, но мы его боимся проговорить даже самому себе. Мы как-то, ну, вы знаете, как перед вечерей. Я с Евгением Александровым там конфликтовал уже куча всяких неприятностей. Подходит вечер, я говорю, Евгений. Ну, было. Давайте что? Давай что-то. Она говорит, да ладно, чего не бывает. Сказали, вы понимаете, что происходит? Да, собрали. Вот в чем дело. Поэтому очень важно, что делать? Проговорить это. И проговорить кого это? И Богу, и что? И дьяволу. Но потом это же надо что сделать? Проговорить, что хотя я и крал, и прелюбодействовал, и все что-то сделал, но что теперь я? Я спасен, что? Кровью Христа. Собрать это обязательно надо что делать? Проговорить. Почему сегодня вот я пытаюсь вот этот... Ну, казалось бы, незначительный момент добить сегодня до конца. Есть еще момент. Вы не найдете более сильной книги о победе, как книга Откровения, как мы говорили во вступлении. И вот здесь в книге Откровения, с первой главы, где начинается описание великой борьбы. Ну, это не первая глава, это 12 глава. Видение великой борьбы. Мы хотели бы читать один текст. Наверное, 11, они победили. Пожалуйста, громко.
Они победили в крови Агнца и в новом свидетельстве своего. И не возлюбили души своей даже до смерти.
Скажите, на чем победа будет построена в последней великой борьбе? Первое. База – это что? Кровь. Ну еще какие там компоненты?
Не-не-не.
Еще что-то.
Они победили во крови Агнца и словом его.
И дальше?
И не возлюбили души.
Я хотел бы по порядочку начать. Меня интересует вот бар. Это кровь Агнца. И другой победы нет. Мы просто присоединяемся к победе, которую одержал Иисус. Но что нас еще должно... Ну вот, что с нами должно произойти? Они что? Не возлюбили кого? Души свои. Собратья, вы замечаете, как... Ну вот, самое последнее. Что вот слышал, ну вот знаете, кризис этот идет, меня как пастора задают разные вопросы. И вы знаете, какой вопрос обычно людей беспокоит?
Как выжить?
Ну как выжить? Они спрашивают, вот что будем есть? Что, а что если денег не будет? И вы знаете, ответ какой? Да давайте вспомним некоторые моменты. Помните, Христос кормит 3000, 7000 кормит. Помните? Потом с учениками едет в лодке и говорит, берегите закваски. А они о чем переживают? А они говорят, вот хлеба не взяли. И скажите, что Христос им после этого за хлеб говорит? Да, хлеб и вода будет во всякое время. Но он еще что-то говорит. Благодарю, сестра. Не хлебом. Вот не хлебом. Можем мы верить, как верующие люди, что когда придет это трудное время, и хлеба не будет, то мы сможем жить.
Не хлебом, не
хлебом. Почему мы сможем жить?
Словом Божьим.
Потому что не хлебом, собратья. Но мы всегда какой вопрос задаем?
Хлеб.
Будет ли хлеб? Вместо того, чтобы задавать какой вопрос? А как это, Господи? А как это как? А как это не хлебом? Слышите? Вместо того, чтобы задавать вопрос, как это не хлебом, мы все время пытаемся, а где мы что возьмем хлеб? Найдите дома перечитать историю. И Христос ученикам говорит так. Ну, в одном месте он говорит, ваше сердце окаменело. Да, сестричка? Почему окаменело? Потому что вы все время завязаны что? На хлеб. И сердцем вы не можете это понять. Поэтому почему мы сейчас делаем ударение? Они победили чем? Кровью Агнца. Это сделано, собратья. Это просто верой надо принять и вслух проговаривать. И вообще понимать, что мы, дорогие друзья, это те, кто вот в ближайшее время будут величайшими победителями. Конечно, за это придется заплатить. Но есть то, что я должен сделать. Вот эта победа в откровении, она описывается в трех компонентах. Какой первый компонент? Кровь Агнца. И это сделано. А дальше что сделано? Что должно быть сделано? И возлюбили что? Души свои. Даже
до смерти.
Даже до смерти. А потом еще что? И победили что? Словом свидетельства свое. Вот почему важно что делать? Проговаривать. Понимаете? Я ничего, просто вопрос возник такой, то я поднимаю дорогие друзья и пробую. Что делать?
Вот когда будем все жить духом, а не плотью, вот тогда будем проговаривать смело.
Ну, хорошо.
Для того, чтобы жить духом.
Собратья, вы... Еще один момент такой. Если хотите, одну дискуссию такую. Здесь мы когда-то по откровению имели вопрос по ударению. По ударению мы долгое время имели размышления с вами. Поэтому кто забыл это, искупление на кресте, вторник откройте, и там второй раздел, кому надо. Мы там ссорились, какое ударение поставить на слово «предал» или «предал». И мы говорили, к кому это слово относится. Поэтому вот пособие есть вторник и есть этот второй абзац. Кто хочет, может пробовать пригласить для себя. Это уже не я говорю, а вот пособие есть. Что нам важно сегодня собрать? Смотрите на картину. Подходим к концу истории мира. Идет борьба, под чьей властью мы находимся. Сегодня вы слышали хорошее заключение. Я делаю то, под чьей властью я нахожусь. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Текст не помню какой, и слово стало плотью. Пожалуйста, читайте 14 текст.
И слово стало плотью и обитало с нами.
Благодарю. И теперь, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Двенадцатый текст. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал что? Власть. Собратья, для меня вот эти два текста очень дороги. Смотрите, что с Иисусом произошло. Будучи Богом, Слово что стало? Плотью. Как это, ну что значит вот для меня Слово стало плотью? Вот для меня. Да, собратья, вот смотрите, подхожу к кризису. Как все мы. Во что буду верить?
Слово.
Какое слово?
Божье.
Не хлебом. Слышите? Можно делать ударение как? Где взять? А можно делать ударение как? Господи. Вот пришло время, как это жить, что не хлебом единым. Когда мы так начнем мыслить, что с нами происходит? Слово что? Слово становится что? Плотью. Собратья, вы понимаете, насколько мучительный процесс для Христа был, чтобы он, будучи Богом, что сделал? Повалился под человеческую такую природу. Так же мучительно, собратья. И вы это чувствуете. Чтобы какое-то слово что сделало? Воплотилось во мне. Это очень болезненный процесс. И выражение второе, что те, которые уверовали в Него, которые приняли это слово, что Он им дал?
Власть.
Собратья, вы чувствуете, что вы власть имеете или нет? Собратья, это очень важно, дорогие друзья, чтобы, когда Иисус Христос проповедует, какая разница между Ним и другим проповедующим? Какая разница?
Благодарю.
Человек слушает одного и другого, и подчеркивает, ибо он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющие. Собратья, это большая разница, когда вы рассказываете, что это с кем-то был, и совершенно, когда вы рассказываете, что это с вами произошло. Идем к времени, собратья, когда победа будет стоить нам недешево. Не возлюбите души свои. Как? Я слышу. Скажите, вы пробовали так? А что же вы?
Помилость.
Смотрите, ну это ж вот это воплощение слова. И почему Христос одержал величайшую победу? Потому что Слово Божие стало что? Слово. Причем, братья, посмотрите, на каких гранях Иисус одерживал победу. Когда дьявол приходит и говорит, хоть кусочек хлеба съесть, потому что умрешь. Это Христос, вот, ну, будем говорить, там 10-5 минут времени, и физическое состояние Христа такого, что дьявол прав. Что вот 5-10 минут, и Христос что? Умрет. Умрет просто физическая жизнь. Ну, физическая жизнь прекратится. Он умирает. И дьявол играет на это. И Христос говорит, надо, чтобы умер. Что? Умер. И ангел приходит, и что делает? Подкрепляет. Почему подкрепляет? Чтоб не умер. Поэтому, собратья, не переживайте. Если вы будете на грани чего?
Смерть.
Жизни и смерти, и вы Богу что?
Нет.
Нужны, то я всегда говорю, Бог будет тебя кормить как? С ложечки. Но не умрешь. Если веришь и будешь жить по Слову Божию, и ты Богу еще нужен, ангел будет что? С ложечки тебя кормить. Но не умрешь. Второй момент еще, тоже не менее важный. Сказано, и словом что? Свидетельство свое. Братья, можем ли мы тоже бесу в глаза посмотреть и что сказать?
Свидетельство.
Я дитя Божье. Я властен в мире. Могу ли я так сказать? Тогда пробуйте это пророчество. Иногда, когда люди будут молиться за бесноватых, за одержимых, вы знаете, почему люди боятся идти молиться?
Честно, не смеяться.
Я не знаю.
Собратья, есть несколько причин. Понятно. И я испытывал это в своей жизни. Понятно. Идешь молиться за человека, одержимого, идешь молиться. Ну чего боишься?
Силы дьявола.
Что он тебе
спустит? Собратья, если бы только сила дьявола это пустяк, а то боишься себя. Потому что придешь, а бес скажет, ты ж воруешь. Ты ж лицемер, и скажет тебе в глаза, и что? И при всех. Вы понимаете, какая трагедия? Легко говорить, я 27-го дня вот здесь в церкви. Но потом встретиться лицом к лицу с бесом, и что надо сказать?
Проговорить.
И проговорить, что я дитя Божие. Ну как ты проговоришь, когда ты сам знаешь?
Что
в тебя есть? Бесовского на 100%. Вот, собратья, вся проблема вы. Теперь понимаете, почему вся церковь молится и думает о том, чтобы избавившего нас от чего? Не говорить еще от власти дьявола, а избавившего нас от власти чего? Тьмы. Собратья, это очень важно. Не должно остаться никаких темных кругов в нашей жизни. Вот наша жизнь дома должна быть такая же, как при гостях мы себя ведем. На производстве мы себя должны вести так, как все отвели. Не должно быть двух стандартов. И чему и этому, когда мы должны научиться? Поверьте, вот это время, которое есть, мира и спокойствие. Поверьте, что это не дежурная проба. Это вот то, что сейчас нам крайне надо. Мы должны подойти к истории последней великой борьбы на этой греховной земле. Вот с таким фильмом, что идут люди за Иисусом Христом, в устах которых что? Нет лукавства. Идут люди, которые следуют за актом, куда бы что, он не пошел. Собратья, я сам понимаю, насколько это тяжело. Проговаривать это, жить открытой жизнью. Ну пробуйте это. Потому что если мы сейчас этому не научимся, то мы утеряем золотые возможности, которые никогда уже больше в нашей жизни, дорогие друзья, не повторятся. Готовы слушать критику и замечания?
Можно. Брат Владимир.
Да, да.
Вы вначале сказали, что я не могу сейчас, да, заявить, как сказал Христос, идет князь мира и во мне имеет. Я тоже не могу. Но сможем ли мы вообще когда-то, там, в преддверии этого конца, заявить так?
Сейчас, хороший вопрос, брат. Почему сегодня проповедую и во что верю? Тебе есть Писание? Ну возьми, давай почитай. Я люблю, когда задают вопросы, чтобы сейчас я хочу. Откровение, 7 главу. Или лучше даже будет, вначале давай 14 читаем. 14 главу 1 по 5 текст включительно. Громко только читаем.
И взглянул я, его вот Агнец стоит на горе Сионе, с ним 144 тысячи, в которых имя Отца написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысячи, скупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они не порочны пред престолом Бога.
Сколько их здесь? 144 тысячи. Теперь, пожалуйста, читай, ну, громче, если можно, читай 7 главу. С 9 текста.
После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, Господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца».
Достаточно. Брат, сколько ты там нашел людей в 14 главе?
144
тысячи, а здесь сколько?
Просто у меня возникает вопрос. Вот 14 глава здесь написано: в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Так они непорочными станут уже пред престолом или здесь перед тем, как пойдут туда?
Не-не, ты ж слышишь, омыли и что? И убелили, и это только здесь. Можно я чуть-чуть так лирически это представлю? И во что верю, собратья? Были моменты такие, когда Иисус приходит, Лота спасти надо. Ни одну семью не может спасти. Но я надо спасти, что 8 душ. Приходит к евреям, ну тоже считанные люди. И все время дьявол говорит: «Ну где твои? Где твои люди?» И что Христос может сказать? Вот этот Лот. Вот этот Ной с семьей. Но финиш будет каким, собратья?
Великая.
Финиш каким будет? А мне это нравится. Конечно, по-разному люди, и я не намерен спорить, 144 тысячи или великое множество, но вижу так, 144 тысячи где? На горе Сионе. А эти где? На стеклянном море. Ну и другие там. Поэтому я верю в две группы. И так для себя верю, что есть две группы. 144 тысячи и сколько? И великое множество. Поэтому финиш у Бога будет прекрасный. И я хочу финишировать так.
Наверное, для нас даже вопрос не групп ваш. Ведь вы как пастор знаете, что вот часто проповедуется в обществе такая открытая благодать. Мы все должны стремиться. Но не у всех у нас получится жить так, как жил Христос, буквально, не греша. И сказать, что идет князь мира, а в нас нет ничего. Но мы стараемся, но все равно в нас есть что-то его.
Я благодарен брату за эту дискуссию, скажу во что верю. Верю, а дух пророчества это подтверждает, что когда Иисус спустится с небес, и я буду забрат, то еще до этого должно произойти закрытие двери благодати. Что это означает? Я понимаю для себя, что я уже святой. Понимаешь? И глубоко верю, что наступит момент, когда христианство от теории перейдет куда? К практике. Но почему заблаговременно проповедую эту собратья? Когда я дойду до этого кризиса, готов ли я что сделать? Не возлюбить что? Души своей, даже до чего?
До смерти.
И второй вопрос, будет ли у меня мужество проговорить, я дитя Божие, я имею власть эту, и когда я это проговорю, чтобы рядом стоящий мог сказать, да, действительно. Собратья, это Бог приготовил, и финиш будет прекрасный. Один момент только. Намерен ли я финишировать вместе с Богом? Думаю, на сегодня достаточно вопросов. О чем молимся, сестры? Да, значит, мы будем иметь две мысли. Первая мысль – это то, что все-таки нам дано время сегодня для того, чтобы Бог мог помочь нам проговорить фразу эту. Идет князь мира сего, а в нас что? У нас должна быть одна, единственная христианская жизнь, как нет. И мы молимся о том, что мы понимаем, что это не просто, для этого надо мужество и сила Духа Святого, чтобы проговорить и не возлюбить души своей и даже в себе. Мы молимся. Наш дорогой Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Христа Иисуса Господа нашего, который, будучи Богом, принял человеческую природу. Он воплотился в наше человеческое тело и во всем уподобился нам. Господи, его душа скорбела и скорбела смертельно. И он был готов умирать второй смертью ради нас. И мы благодарим за победу, которой можем теперь воспользоваться. Мы благодарим Тебя, Господи, за это крепкое основание, на котором можем стоять на крови ада. И мы хотели бы, чтобы эта кровь избавила нас от всякого беззакония. Мы просим Духа Святого, который бы сделал нас мужественными в отношении нашего свидетельства.
и мужественными в отношении нашей плоти, как с ней поступать. Укрепи нас, Господи, в вере, и пусть Твоя обильная благодать не будет напрасной для каждого из нас. В это благоприятное время, Господи, благослови нас думать о прекрасном финише, в котором можем принять участие или в числе 144 000, или в числе великого множества. Благослови еще многих людей доброй воли. И вот все просим во имя Христа Иисуса. Аминь.